Шаткое равновесие в экономике на рубеже 26 и 27 годов.
Денежно-кредитная политика, вот этот момент, она была разумной вот в конце 26 года. А вот что касается вот этого изменения планов, они были тоже тогда умеренные уже. Я говорил, что были сделаны выводы из того кризиса. Но одновременно с этим все-таки из-за того, что усиливалось бюрократическое регулирование, то и промышленности это сказывалось. Оно выпускало товары, которые не пользовались спросом у крестьян. Там было затоваривание по одним товарам, дефицит по другим. Тут уже вот такие глубокие причины стали затронуты. Но самое главное было, вот где действительно был такой вот, ну, я бы сказал, узловой момент и дальнейшее развитие по отношению к сельскому хозяйству. Потому что ценности сельскохозяйственной продукции устанавливались неправильно тогда. И в результате началось замедление роста сельского хозяйства. Это уже началось с конца 26 года, начале 27-го. Особенно это сказалось сильно вот в области хлебной вот, заготовки зерновых культур, значит, и в производстве зерновых. И как раз вот он выступил, значит, я говорил, в конце ноября, публикован это было в декабре. И критический момент как раз к весне 27-го года, даже с точки зрения руководства, они там понимали тогда, что есть некая опасность, большинство понимало, и что надо как раз этого не допустить, что нельзя вести так политику, чтобы нарушать интересы сельского хозяйства. Поэтому вот я говорил там о том, что, скажем, лишили избирательных прав крестьян зажиточных. И там Калинин, выступая там, на пленуме в феврале, специально там призвал пересмотреть все, вот всех, кого лишили, снова восстановить. Кое-кого и лишили, действительно, его поддержал Рыков. То есть там вот была такая неопределенная ситуация, была некое равновесие сложилось между Сталином, который вот хотел, так сказать, давить, и между теми членами Политбюро, которым мы противодействовали. И вот это вот на к апрелю, так сказать, сложилась эта ситуация. В апреле был вот съезд Советов такой, в конце апреля, где как раз... Вот это вот равновесие, оно как бы и проявилось, потому что там из-за решения пленума никакие вещи о кулаках, о там усилении, расслоении, ничего этого не было. Это Калинин готовил, ему как раз предложение давал Кондратьев тогда. Это с одной стороны. А с другой стороны, в области цен, в практической области, ничего не улучшилось. Там они частично улучшили, там на одни культуры они подняли цены, но в целом по вот сам подход по тому, как цены устанавливались, он был чреват всякими последствиями кризисов. И вот как раз в конце марта 27 года, Юровского там не было, но там было совещание плановых работников всего Союза, и там очень многие говорили, что мы стоим на пороге кризиса. Вот не было еще кризиса. Но там такой человек, как Базаров, такой был очень крупный тоже человек в Госплане, он говорил, что положение, в котором мы сейчас находимся, это вот как там былинный герой. Вот он, пойдешь там направо, там будет голод, холод, там налево, там другие всякие беды. Вот мы находимся в таком положении. И вот сейчас есть такая у нас опасность, что нам грозит голод и холод. Вот он говорил. Хотя, а ему отвечали, да с чего ты это взял, там, ну, те, кто правительственный официально. Да вроде все нормально. И Сталин там выступал на пленуме, говорил, да все же нормально у нас. Посмотрите, как у нас все нормально, там, заготовки там в целом якобы идут нормально, там валютные резервы растут. Но уже с начала 27 года заготовки стали падать из-за того, что неправильно была политика цен. И вот создалось условие вот к апрелю, вот такое вот равновесие в руководстве, и вроде были надежды на то, что, может быть, все и дальше как-то удастся. Вот то, что Юровский предлагал в своей статье, это реализовать.
1927 год. Начало борьбы Сталина за единоличную власть. Наступление на кулака.
Дальше возник новый момент, момент, связанный с внешними угрозами, так сказать. Еще в январе там Бухарин, конечно, он был теоретик, он поэтому неправильно подходил к этим вопросам международных отношений, говорил, что есть угроза войны, возникла там некая паника, но потом это уже, так сказать, руководство признало и Сталин, что никакой угрозы нет. А здесь, начиная с мая, начались реальные действия со стороны Англии. Прежде всего, было нападение на торгпредство, советское торгпредство в Лондоне, там изъяли из сейфов документы секретные. Потом был убит Войков, там потом были англичане, там разрушили с нами торговые дипломатические отношения. Поэтому и был убит Войков. Я говорю, вот это как все совпало, Так что резкое обострение международной обстановки возникло в начале июня. Сталин в это время был в отпуске, но оттуда он все время посылал всякие директивы. И здесь некую слабину они там дали. То есть они действительно, большинство политбюро, там Рыков и Бухарин писали, главные были. Они признали, что да, есть угроза войны, что надо начать то, что требовал Сталин все время. Массовые операции ОГПУ, массовые аресты начались по всей стране в июне 1927 года. А это привело к тому, что вот сочетание с угрозой войны, что начался ажиотажный спрос, все бросились покупать продукты, товары на рынок. И тогда как раз Юровский там участвовал в совещании, было очень несколько человек собрали, что делать, они там как раз предложили резко, значит, сократить выпуск денег в обращении, потому что началась действительно паника. И вот это вот все продолжалось месяц примерно. Вот это Ленина, вот где были разрешены массовые операции ГПУ, пока, наконец, Сталин писал там, надо дальше расширять все. Но тут они опомнились как бы. И в конце июня было решение Политбюро прекратить массовую операцию ГПУ. А просто закончить начатое и уже все прекратить. То есть нету никакой необходимости. Они, значит, дальше они уже и на пленуме ЦК в августе признали, что никакой угрозы войны нет прямой. Еще несколько лет, по крайней мере, нам ничего не грозит. Но Сталин, как он ставил вопросы, вот это очень важная его логика здесь. Она потом на 10 лет, это логика на 10 лет. В 1927 году он сидел же там, вот я говорю, в Сочи там он был, он писал письма, поэтому видно, что он говорил. Он там писал, что вот надвигается военная угроза, для того, чтобы, значит, нам успешно вести войну, нам надо укрепить тыл, надо ликвидировать всех врагов внутри страны. Вот его основная идея. Якобы это для того, чтобы вот нам быть готовыми к войне. Так ставился вопрос. Войны, может, даже нет. А так как выяснилось, что войны нет, то потом, хотя он, я думаю, с самого начала понимал, что ее никакой нет, угрозы реальной, никто не собирался воевать, то оказалось, что вот когда нет вот реальной угрозы войны там завтра, то вот в этот момент -то и надо вести репрессии. Потому что если уже нападают, то тут это неправильно, потому что тогда надо говорить о единстве страны, надо обращаться ко всем людям, там братья и сестры, какие тут репрессии, тут все должны объединиться. А как раз нет войны, то здесь надо, здесь нет опасности, здесь можно делать что угодно. И вся задача у него была убедить в таком подходе других членов руководства. Но выяснилась следующая вещь, и это было как раз очень важный момент, что вот он приехал когда, там в июле, там с отпуска в Москву, то он увидел, что там большинство как-то объединилось, не хочет оно пока никаких репрессий проводить, и так просто их как бы не заставишь. Они понимают, что это по ним самим ударит, потому что Сталин-то, они понимали, хочет на этом деле единоличную власть получить. Они, значит, этого, а ему надо было этого добиться, потому что другим путем он не видел, как он может их изгнать, как ослабить их позицию в Политбюро. Хотя, может быть, в ЦК у него было большинство, но там не было принято, чтобы вот он вышел туда и сказал, вот эти такие сети, давайте мы их всех выгоним. Потому что так, при таком подходе его бы никто не поддержал, независимо от того, что там уже были люди, которых он ставил. Ему надо было создать ситуацию, при которой это становилось возможно. Он был очень в этом смысле человек тонкий и понимающий, как вот добиваться своих целей. А вот эти специалисты, ну тот же Юровский, он, конечно, все тонкости эти не знал и не понимал, он просто видел то, что происходит. А происходит то, что, скажем, вот одно из звеньев вот этого создания этих условий для Сталина, это было наступление на вот этих экспертов, экономистов, которые так условно, такого направления, что называется, буржуазно. Вот здесь был на первый план вышел Кондратьев, потому что он был человек более прямой, и он, так сказать, говорил то, что думает, и поэтому там его обвиняли в том, что он делал кулачество. Но и другие уже почувствовали, что надо быть очень осторожным, когда это публично произносится. Там была опубликована статья Зиновьева в журнале «Большевик» в июле месяце, что значит и другим надо вести себя осторожнее. Но Юровский, значит, в этой ситуации, тем не менее, считал своим долгом, таким внутри там наркомат финансов, обращаясь, а к Рыкову, все-таки попытаться ввести разумную, не вникая в политические дела, в плане экономического. И здесь Вот одна из его идей, там Рыков, выступая в августе на пленуме ЦК, сказал: я недавно имел встречу с крупным экономистом, беспартийным. Он предлагает нам шире использовать частный капитал. Я думаю, как раз это имелось в виду и Русский. Ну, я не знаю, надо ли нам идти по этому пути, потому он говорит так, он объясняет. А Рыков, он тоже чувствовал, там же борьба шла все время, чтобы на него не нападали. Но он объясняет так, что давайте мы, частный капитал войдет, там, например, в хлебозаготовки, а мы тогда, деньги освободившись, пустим в промышленность, чтобы нам не государство на и деньги тратить на покупку там хлеба, пусть частники покупают сколько хотят. А это противоречило всей логике вот той, которую проводил Сталин. Но тем не менее, вот если говорить вот о первых, о лето, вот июль-август, опять же, положение было независимо от паники, от этого, было относительно нормально, потому что хлебозаготовки шли нормально, они шли по более высоким ценам. Потому что Рыков там дал указание такое поднять цены, правда, там, скажем, процентов на 3, на 5, а цены начали уже расти, потому что на местах видели, что чтобы их заготовить хлеб, надо поднять цены. Цены поднялись там примерно раза в два выше, чем, вот они, чем было установлено директивой. Но директива была двух родов. Значит, первое, что вот цены вообще не должны в среднем расти по сравнению с предыдущим годом. А вторая была, что они должны немножко подрасти, они поднялись сильнее. И вот здесь, вот, ваш, вот в сентябре месяце, я считаю, это был решающий момент в развитии страны, потому что надо было определиться вот с политикой цен зерновых. Микоян, который был, значит, вот он, исполнительной воли Сталина, он как раз послал там записку, вот Политбюро это решало, что надо, вот раз у нас было решение, чтобы цены не повысили, надо снизить те цены, которые уже они поднялись в августе, скажем, там на 10 копеек, а их надо вот на это же, надо начать снижать цены заготовить. Газплан, который, значит, исходил там из чисто таких, ну, тоже балансовый метод использовал, так называемый, там были квалифицированные люди, но они неплохо понимали вот в ситуации, вот то, что в деревне, они говорили, значит, ситуация такая, что деревня получает много денег, и в результате возникает, а товаров мало промышленных, то эти цены растут. Нам, чтобы восстановить равновесие на рынке, надо снизить цены на сельскохозяйственную продукцию, в частности на зерновую, потому что третий урожайный год был подряд. Там большие запасы, ну, такие давали данные ЦСУ. Значит, все условия для того, чтобы снизить цены, а не повышать. А им на это, против этого выступал и наркомат земледелия, наркомат финансов. Такой человек там был, замнаркома Фрумкин, который потом, там, когда был правый уклон, его везде во всем обвиняли. Он со Сталином давно враждовал, еще при Ленине, он к Ленину обращал, чтобы тот конфликт с ним разрешал. Он говорил, что нельзя это делать, потому что если вы снизите цены, то у вас сразу упадут все заготовки. И это и говорили все там специалисты, все, кто занимались заготовками, цены снижать нельзя. Ну, может быть, не надо было их так повышать, там, скажем, в августе, но раз они уже так повысились, то на этом уровне надо остановиться. А у Сталина была, конечно, другая совсем задумка, и для него снижение цен – это было как раз способ, если даже не будут продавать, это только хорошо, надо обострить обстановку в стране. Потому что выяснилось, что вот угрозы войны не действуют. Большинство политбюро прекратило репрессии массовые. А вот если возникнет ситуация такая, что хлеба не будет внутри страны, в городах, вот тогда уже им придется пойти на любые меры. Вот такая задумка у него была сознательная. После того, как политбюро приняло решение о снижении цен в середине сентября, тут еще сказал то, что Рыков сам был в отпуске в сентябре. У нас же все имеет значение. Даже такие вот факторы, которые, казалось бы, никакого значения не имеют, они имеют. То, что Сталин был в отпуске, когда там в конце июня, когда они приняли решение прекратить репрессии массовые, тоже имело значение. Хотя он вроде все контролировал, но все-таки, когда его нет рядом, тут легче сговориться. А и здесь то же самое так получилось, но вот до середины сентября, вот в печати, вы можете посмотреть, там были как раз тот же Фрумкин. Он 3 статьи в течение одной недели поместил в «Правде», там, потом там, в «Экономической жизни», там, в «Финансах народного хозяйства» против повышения цен. Он говорил, что нельзя повышать цены, потому что это приведет к падению заготовок. То же самое говорили люди там, на заседании Совнаркома РСФСР. То есть это не люди со стороны, и не просто экономисты какие-то. А это говорили люди в аппарате, которые понимали, что происходит и какая опасность грозит. Я это и хочу показать, что не было такой ситуации, что вот там все как говорится, ничего никто не понимал. Нет, были люди, которые все понимали и все знали, к чему все грозит. И все зависело от того, как руководство, на кого оно ориентируется. У Сталина, я уверен в том, что была сознательная идея, почему я это так думаю. Потому что вот, значит, он принял решение снижать, и заготовки с конца сентября стали резко падать. А уже до этого, вот с белым хлебом, пшеничной муки уже не было, потому что те заготовки, которые шли, они шли на экспорт. Пшеница пользовалась большим спросом, там за границей это был наш основной экспортный товар из сельскохозяйственных продуктов. Значит, уже не было там хлеба, они это знали, они там принимали всякие меры, ухудшали качество хлеба, ну вот мы знаем, что это такое. Прибавляли там белому хлебу, черный, ну, то есть пшеница, рожь, они так действовали уже тогда. Но хотя они это понимали, и, казалось бы, надо сделать вывод, падают заготовки, ничего не делается. Было принято решение, чтобы подготовить постановление о том, что делать в области хлебозаготовок в середине сентября. Так вот, это решение никто не рассматривал, до декабря вообще никто. Заготовки падают, огромные очереди, юбилейный год, 10 лет революции. Народ там злится, там сотни людей стоят перед магазинами, и не могут ничего купить, потому что ни у кого не было. Все частные заготовки запрещены, и там с этим боролись. Там мешочники появились, которые просто ездили сами. Потом внеплановые заготовки, все запрещено, везде монополия заготовок. Казалось бы, это вообще невозможно себе вообразить. Как это может в нормальной стране, когда хлеб там есть в деревне, в общем-то, есть зерно, и только надо создать условия, чтобы его продали. И кругом там народ бунтует уже, и тем не менее никто ничего не делает. Понимаете, вот такая ситуация. Например, Рыков, он приехал из отпуска, когда там Газплан, значит, он стал следил, там он подготовил некое постановление, уже там где-то в середине октября уже, все-таки уже падали они там примерно там недели или две, что вот падают заготовки, надо что-то делать, какие-то меры принимать. И, значит, там была учреждена на заседании там правительственном комиссия по разработке этих мер, которая как раз главную роль была поручена Сокольникову. Он был тогда зампредом Газплана, и он уже ушел в июле месяце, от оппозиции он отошел. Но он понял, что это как-то бессмысленно, они там позицию занимают другую. Но он отошел. Оппозиция же предлагала, она предлагала это и раньше, целый год, просто сделать принудительный заем у крестьян. Ну а как сделать заем? Каким? Но она не говорила, каким образом это можно реально сделать. Если они не хотят продавать, как вы у них хотите отобрать? Это значит, что вы должны, значит, тогда и отбирать, к ним приходить. То есть это значит, им обвиняли в том, что они хотят НЭП разрушить. И там они говорили, нет, и Сталин говорил, мы не пойдем на это предложение, это конец НЭП. То есть он такой лицемер был, но очень тонко понимает ситуацию. Нет, нет, мы против этого. И была вот эта комиссия, в которую там Юровский сотрудничал. Значит, как раз в начале ноября Сокольникову это поручили готовить. Он это подготовил, а Юровский как раз в эти же дни, там, в начале ноября, написал статью, в которой говорил, писал он следующее. Он вспомнил вот тот 25-й год, конец, когда он там предлагал, говорил, ничего такого нет, что было бы хуже, чем два года назад. Тогда мы все решили успешно. Ну, значит, надо сейчас сделать то же самое. Но это он лукавил, конечно. Он понимал, я думаю, отлично, что сейчас намного хуже, потому что сейчас другая политическая ситуация. Сейчас по отношению к крестьянам другая идет политика и ограничены частные все хлебозаготовки. Поэтому в тех предложениях, которые дал Сокольников Рыкову комиссию, там один из главных пунктов был это как раз привлечь частный капитал. Это прекратить форсированное вытеснение частного капитала. Так вот, и другие были разные предложения в духе того, что было в 25-м, в конце 25-го, там, скажем, сжать там как-то расходы денежных кредитную там, политику изменить. Вот те другие предложения были приняты, но эти главные не были приняты. Они и до Политбюро не дошли, они, значит, на стадии там комиссии Рыкова были отвергнуты все, потому что Рыков понимал, какая общая политическая ситуация, как Сталин настроен. А одновременно то постановление Политбюро, которое готовилось, оно так и не было принято. Причем, значит, как раз, готовил Микоян. Он посылает в середине октября еще проект постановления Рыкову. Рыков дает свои какие-то замечания. Микоян ему отвечает, что все его замечания он даже не рассматривает, он отправляет Сталину. И обсуждайте это со Сталином. Поэтому тот все как бы замкнул, в результате получилась полная ерунда. Никто ничего не делает, реально. На местах люди понимают, что происходит, черти знает что, но делать ничего не могут, потому что, когда кто-то что-то хочет делать, там разных снимают, там сажают, в общем, все парализовано. Крестьяне спокойно ждут, они не обязаны продавать хлеб, он может храниться там сколько угодно, они ждут, когда там появится товар, там повысятся цены. Разные товары, главные там сельскохозяйственные машины им надо продавать было. Это было запрещено для богатых крестьян. А в том, одно из предложений как раз, которое Сокольников представил, ну вот с подачи тоже Юровского, там было как раз разрешить продажу сельскохозяйственной техники, как стимул к тому, чтобы зерно получить. Ничего не принимается, ничего не делается. И какая-то странная паралич. Это невозможно себе вообразить ни в какой стране. Это просто ничего же ведь... Не было никаких причин для того, чтобы просто не принять какие-то меры. А смысл всего того, что делалось, был очень простой. Смысл был только в том, чтобы довести ситуацию, обострить ее настолько, что дальше уже Сталин мог сказать всем своим коллегам, ну давайте начинать чрезвычайные меры против крестьян. Раз они нам не хотят продавать, то давайте мы пойдем на них войной, что называется. Мы их заставим. Потому что какой еще вариант? Можно было бы купить, например. Деньги, ну тогда деньги были, но на самом деле валютное положение было достаточно сложным в том смысле, что там были обязательства большие вообще. Но тем не менее можно было купить, проблем не было. Но если бы они стали покупать, то тогда во всем мире заговорили бы о том, что здесь кризисное положение, потому что все же следили, у вас третий урожайный год, и вы вдруг закупки делаете зерна за границей. Это же совершенно тоже. Значит, что-то у вас там происходит внутри страны. Что-то ломается у вас вообще во всей системе управления. И этого они тоже, значит, делать не хотели. И Сталин подводил их к тому, что надо обязательно начать такое наступление на деревню, хотя он говорил наступление на кулаков. Но как не вот здесь не парадоксально, но ему помог там Бухарин, скажем. Дело в том, что там, я говорю, что Сталин очень человек тонкий, вот в этих внутрипартийных борьбе, он, конечно, большой мастер. И он там специально там он не выступал против исключения из ЦК Зиновьева и Троцкого до тех пор, пока они там не выпустили платформу, где они написали, что в руководстве есть правый клон, вот Рыков, Калинин, там, нарком земледения Смирнов. И после этого Политбюро там приняло решение такое, что мы все единодушны, что это все клевета. А ему было очень важно это решение для Сталина, потому что как только вы сказали, что вы все единодушны, то вы уже там сами-то и не можете выступать. Вы должны как бы договариваться с ним. А он что-то обещает, и тут же отказывается. И для него это было все равно. И вот, представьте, он их поставил в положение, конечно, дурацкое. Это было вот где-то там решение. 10 сентября Политбюро заявило, что у нас нет разногласий. Хотя это было неверно для всех, кто знал, там, для всех членов ЦК. Все понимали, какие там разногласия есть. Но раз они так заявили, а спустя месяц, значит... А Бухарин, ну как бы в рамках этого дела, выдвинул лозунг «Форсированное наступление на кулака как класс». Причем он это имел в виду не административное, говорит, наступление, а такое экономическое. Ну, то есть нелепая совершенно деятельность, потому что никаких условий тогда не было для этого, для экономического такого ограничения деятельности зажиточных крестьян. Это тоже на местах было воспринято вот таким образом. Поэтому выступать против здесь предложения Сталина о чрезвычайных мерах Бухарину было трудно. С другой стороны, значит, Сталин, я говорю, как тонкий человек, как только прошел съезд очередной в декабре 27 года, он первое, что он сделал на пленуме ЦК, он подал заявление об отставке. Он сказал, что вот Ленин написал завещание, что там, что вот он такой сякой, что надо, значит, пост этот генерального секретаря вообще ликвидировать, он говорит. Для чего он это сделал? Ему важно было, как пройдет голосование. Он-то знал, что ни в какую отставку он не собирался. Но перед тем, как начать эти чрезвычайные меры, и голосование там было, что вот единогласно его, да нет, ну что вы там, конечно. А они как бы совершенно были в таком дурацком положении, что они не понимали, что им делать. Вот это все рушится. Ну не все, а вот это в области снабжения хлебом. Но все-таки главный продукт. Юровский вот еще в начале ноября, то есть значит за месяц, вот такая, он считал, что все будет нормально. Можно сделать. Вот он так публично говорил. И Сокольников такие предложения дал, которые, если бы они были тогда реализованы, причем он там писал, Перовский в этой статье, это 7 ноября датировано, а Сокольников дал свою бумагу 6 ноября. Там все буквально по дням. Он считал, что возможно сделать, но при этом он подчеркивал в этой статье, что необходимо действовать очень быстро, потому что он понимал ситуацию. Необходимо эти меры, которые были подготовлены, которые он знал, что если их принять очень быстро, то все будет нормально. И он, я думаю, был прав. Но дело в том, что те, кто замыслили все, они как раз и хотели, наоборот, чтобы ничего не делать. В этом же была вся идея у Сталина, что не делать ничего. А Рыков, он, значит, посылал там, во-первых, согласовывал, потом там все посылал в Политбюро, потом там это все лежало. Потом сказали, давайте дождемся съезда, который в декабре, а все ухудшается, ухудшается положение. И вот такая вот ситуация возникает, когда надо принимать какие-то решения. Вот они решили пойти на чрезвычайный мир. То есть заставить, значит, пойти как бы, ну, не совсем с войной, но туда бросить большие силы в деревню, чтобы заставить их продавать хлеб. Применить разные там статьи уголовного кодекса тем, кто не хочет продавать, что они там задерживают с целью спекуляции. И я думаю, что вот когда они на это пошли, все вот единогласные решения, то они думали примерно так же, как они вот в начале июня там, они приняли решение о массовых репрессиях, о массовых операциях, ГПО это называлось. Они считают, ну вот мы сейчас примем, а через месяц отменим. Вот у них была такая идея. Они не понимали разницу. В том случае летом это все делало ГПУ, ну то есть это узкий, в общем, слой людей. Им прикажи, они тут же все перестанут. Здесь, чтобы действительно взять хлеб, надо было 1000 людей бросить. Аппарат. Здесь и ОГПУ, там и партийный аппарат. Туда же 1000 людей были направлены в деревню. Потому что если крестьянам было невыгодно, то они и не продавали ничего. У них стали заставлять, там по тем ценам, которые были установлены, продавать это все. Крестьяне это, они рассматривали, что это такой нажим на них. И здесь они, естественно, сопротивлялись, но власть, вот тут Сталин, надо сказать, молодец, в смысле реальности, он считал, что все-таки у них нет оружия, у них нет возможности организоваться, то есть это не опасно для власти. Хотя там были отдельные случаи, там было много всяких выступлений, типа митингов, там протестов, все это было, но это власть как раз не пугало. Главное, что вот вооруженно не было оружия, как это было в 21-м году, когда были крестьянские восстания. И уже были подготовлены люди, которые готовы были все-таки вот именно принять участие вот в этом нажиме на крестьян.
Просчет экономистов. Поражение Ленинской гвардии.
Но при этом как раз я хотел сказать вот такую вещь, что вот Яровский и Кондратьев, там был какой-то день рождения в начале 27-го года, они там потом вспоминали, рассказывали, что они обсуждали и говорили, ну не страшно. То есть плохо, конечно, но не страшно, потому что будет так же, как было в начале 21-го года, когда они увидят, к чему это приведет, тогда они все опять вернутся к НЭПу, значит, ну, у них же есть опыт ленинского подхода. И будет все то же самое. Но они не понимали вот разницу между Лениным и Сталином и не понимали, что возможности для сопротивления у деревни таких уже не было, как сейчас, потому что все там организованные силы, там всяких партий уже ничего, все было разгромлено к тому времени. И государство было сильнее, с одной стороны, а с другой стороны, Сталин, опираясь на органы, как раз был готов применить любые силы. Хотя я должен сказать, что, конечно, вот тут я-то виню в этом прежде всего вот этих вот Рыкова, Бухарина, которые потом стали выступать, потому что ведь большинство аппарата не хотело никаких чрезвычайных мер. Они уже жили-то неплохо. Они хотели спокойной жизни на самом деле. Просто-напросто вот думать, что так уж все там у Сталина были вот единомышленники, чтобы это все разрушить, это неверно. Наоборот, они все твердили про сохраним НЭП, там все. Ну вот так вот на них пришлось давить, там много людей исключили из партии, там выгнали. Сталина я не виню в том смысле, что его бессмысленно винить, он с самого начала шел по своему пути, это его цель была. И те, кто говорят, какой он вот хороший менеджер, там и все, они не понимают, как он разрушил вообще всю нашу страну. Вот именно тогда, до всяких 37-х годов, вот именно тогда это все и было разрушено, вот этот экономический механизм. А вот те Бухарин, Рыков там, ну, Калинин, конечно, все понимал, но он был такой человек по своему характеру, что он никогда не хотел против силы выступать. Пока можно было, он выступал там своим, то есть защиту крестьянства, а потом, ну, видите, большинство как сложилось, Сталин сильнее, ну, значит, надо перейти на его сторону. И там Троцкий на пленуме ЦК Руси говорил, вот Калинин как говорит, вот Ленин правильно мне говорил его характеристику, что Калинин это оппортунист. То есть это человек, который готов там, не будет отстаивать, биться там до конца. А вот Рыков и Бухарин, скажем, и Томский, они проявили большую принципиальность, как люди, как граждане. Но это была бессмысленная принципиальность, потому что надо было принципиальность проявлять тогда, когда они были в руководстве, в реальном, когда была возможность действительно противодействовать этому. У них это не получилось, они там потом уже, когда тем не менее Сталин опять же, как тонкий человек, он в какой-то момент он там на словах уступил, он там в июле 28 года он сказал, да, мы все прекратим, все чрезвычайные меры, потому что ну как-то сколько-то хлеба уже собрали, вроде не нужно. Мы все прекратим. А Бухарин, тогда же, встречаясь с Каменевым, сказал там в кулуарах этого, что с ним невозможно договариваться, потому что он тебе обещает, а завтра от всего откажется. Но это ничего же нового не было ни для кого. Потому что Ленин еще там в начале 23-го года там сказал Троцкому, передали ему, в смысле его слова, что Сталин пойдет на гнилой компромисс, а потом обязательно обманет. Вот это вот его характер он знал и понимал хорошо, и они все знали. Эти слова как раз Ленин и Троцкий передал там на таком-то заседании съезда, конвента, точнее, съезда. То есть они все знали, характер его всем был известен. Почему они, тем не менее, как-то так себя вели, вот это вот какая-то такая загадочность. Но это уже вопрос только вот этих вот узкого слоя людей, от которых это зависело. А здесь просто подтвердилось, что страна такая, где очень сильная роль вот одного лидера. Что касается экономистов, вот и того же Юровского, там, Кондратьева и других, то они, конечно, видя, что происходит, все-таки почему-то надеялись до последнего на то, что еще можно изменить, и сами делали, что могли. И вот в июле, значит, Сталин там пошел на уступки, на словах, там, июльский пленум ЦК 28 года постановил прекратить чрезвычайные меры. Но буквально через месяц Сталин написал Микояну, что наивные люди, наши либералы, неужели они думают, что такими методами там повысить немного цену, можно что-то решить. Они повысили цену, но если бы они так повысили цены, скажем, в конце 27-го года, то и не было бы такого острого кризиса. А вот теперь те меры, которые тогда были достаточны, сейчас были абсолютно недостаточны. Вот есть такое понятие в механике предел упругости, если вы знакомы с физикой, там, то есть у вас вы прикладываете нагрузку там, на систему, а потом снимаете, она возвращается в исходное состояние. А если нагрузка очень большая, то она не вернется в исходное состояние. Пройден предел упругости. И здесь чрезвычайные меры, они как раз нарушили этот предел упругости. И чтобы вернуться назад, надо было очень такие кардинальные меры, типа вот там 21-го года, там надо было что-то вообще такое, пойти на такие уступки крестьянам, объявить, что все было неправильно, там, кого-нибудь еще посадить, там, снять, там, ну лучше всего снять Сталина. Но Сталин сам бы не мог никогда на это, он не хотел этого, но другие должны были бы вот именно вот по этому пути.
Они ну, то есть какая-то справедливость должна была быть восстановлена в глазах всего общества,
ну, что да. Очень важно. Прежде всего в глазах крестьянства, потому что речь шла о войне с крестьянами прежде всего, ну и с частным капиталом в широком плане. С частной торговлей, там, с кустарями, с ремесленниками, это тоже одновременно все началось. Но главным образом крестьянство. Но вот это, в этом повинны вот эти вот руководители, а сам вот даже уже в августе 28-го года, вот после этого пленума, но еще когда какие-то надежды были, он, например, Юровский там написал записку специально для своего руководства, чтобы не принимали предложение Микояна провести девальвацию червонца. Я читал в архиве предложения Микояна, там это давно были такие предложения, просто он считал, что от этого будет лучше для экспорта вообще. Но это соответствовало рыночным принципам. Я говорил об этом, многие экономисты это предлагали. А Юровский говорил, что он все надеялся на то, что удастся вернуться на здравый смысл. Поэтому он говорит, давайте мы лучше вернемся к здравой политике, вместо того, чтобы идти вот по пути вот этого кризиса. И вот это вот как раз вот отличие его от всех тогдашних, что вот он был противником шоковых методов в принципе. Поэтому ясно, если вот возвращаться к ситуации к нашей, он был бы категорически против шоковой терапии Гайдара. Никогда бы он бы этого не мог бы одобрить, потому что его был подход в том, что государство, оно имеет столько рычагов, что оно может это не допускать, если оно вообще думает об экономике, думает о населении. А если оно, конечно, ему все равно, тогда другое дело. Но вот это вот, и у него есть вот ряд вот таких вот важных идей, Главное из них, я думаю, все-таки эта идея, чтобы не давать развитию кризисных явлений.
Сталин и Яровский.
И вот он в ноябре, в августе 28 года, он еще один внес такой вклад, чтобы предотвратить принятие этого решения. Его записку подписал там руководитель наркомата финансов, и Политбюро отклонило предложение Микояна, но не приняло и его предложение об изменении политики. В результате все шло дальше, все ухудшалось. А он, значит, там он работал, он был там по-прежнему членом коллегии наркомата финансов, пытался делать то, что можно. Никто не обращал, разумеется, внимания на там, всякие его предложения. Но он там выступал там где-то с лекциями, там преподавал. И все это так вот продолжалось там где-то до начала 30-го года, когда он там еще стал членом Совета Госбанка. Но потом, когда прошел еще очередной 16-й съезд партии летом 30-го года, когда Сталин окончательно там победил правых, тогда он пришел к выводу, что пора начинать уже настоящие действия. Вот это вот его идея об очистке тыла. И начались массовые аресты экономистов, которых обвинили в создании Трудовой крестьянской партии в июле 30-го года. Около 1000 человек арестовано. И создание промпартии. Вот экономисты шли по двум партиям. Я что, все это было полной, так сказать, нелепость. Хотя они были все недовольны, все были против, но никто никаких партий не создавал и никаких активных действий не собирался против власти принимать. Теперь, значит, когда вот его арестовали, то, конечно, можно сказать, ну что, арестовали, ну скажи, да, что ты не прав. Он так и сказал, ну да, вот я был, не считаю неправильно, но я ничего уж такого не делал, политику считаю неверным, он так и говорил. Но потом его тогда, он там вот признался в этом, но Сталину это было мало, он решил, что ему выгодно сделать так, что они еще в терроризме их надо обвинить. Яровский, да. Он на самом настоящий террорист, он там где-то склады с оружием должен был показать, там, где они там были. А хитрость была еще в том, что ну, вот вас, предположим, там арестовали, вам говорят, вот признайтесь, к примеру. Вы говорите, ну хорошо, если вы требуете, пожалуйста, признаюсь. Если вы уж так настаиваете, там, ну, его не пытали, но там у него была тяжелая болезнь, когда ему не давали лекарства, у него там начинали страшные боли головные. Но проблема была же не в этом, а в том, что вам говорят о сообщнике тогда. Вот вы там террорист, назовите сообщников. Ну, кого же он может назвать? Ну, мы вам подскажем, то ему дают там людей список. А он должен подтверждать это. И он так и делал, раз уже он встал на этот путь. И он потом понимал, что он говорит, я вот себя с моральной точки зрения переговор подписал. Я уже для такого честного человека, как он. Это было и там потом Кондратьев как раз пишет в письме к Сталину, что вот когда мне дали протокол, который он подписал, я подумал, какие же страдания он должен был испытать, что такой честный человек, абсолютно кристально честный человек, здесь должен был подписать такую ерунду. Ну вот, и дальше он там выступал с публичными показаниями на процессе, в колонном зале, по-моему. То есть в Москве все было публично, с присутствием иностранных там корреспондентов, у нас же демократия, там все. И потом за границей там люди его знавшие говорили, вот до чего довели человека. То вы хорошо его знали. Как это может быть такое, чтобы вот он мог такое говорить о Хиндее? Он говорит, там, потом он писал в письме к Сталину уже через 2 года, что там, меня там обвиняли там, в союзе там, с какими-то людьми, которых я первый раз в тюрьме увидел некоторых из них. Да, но это вот с точки зрения моральной, но его тоже можно понять, он совершенно не понимал вообще, что происходит, ему говорили, а те другие подписали все, хотя там это было не так, предположим. В общем, это сильное давление, и этих людей я бы не стал обвинять ни в чем. Значит, вот его посадили, он там получил 8 лет, но потом в 1934 году, в 1932 году был процесс, 8 лет он получил. В 1934 году его выпустили по болезни, и он больше он политикой там никакой не занимался. Тут вот он просто там переводами, но там у него сын был, который в 1937 году собирался поступать на физфак МГУ, и чтобы он там поступил, ему надо было справку там с места работы, его там Шмидт, начальник главсервого пути, взял на работу, ему надо было справку с места работы отца. Потому что те, кто отец не работал, тех, значит, не принимали. Вот он дал такую справку, тот сын поступил на физфак. И я же работал в Институте физических проблем, и я потом, когда я уже написал статью эту про Яровского, конец 80-х годов, то я нашел одного из крупных физиков, который учился с ним до войны. Он поступил в 37-м году, и там проучился, а потом пошел он, когда началась война добровольцев, а значит, в армию и погиб в 43-м году. Но он мне говорил, что он был очень симпатичный человек, сын его, только политикой абсолютно не интересовался. Так вот, представьте себе, что там, как может сын, имея такого, значит, отца, он поступил в 37-м году на физфак, а в конце 37-го года Юровского уже снова арестовали и в 38-м году в сентябре расстреляли. Причем они поначалу думали, что вот когда начались там посадки вот этих партийных людей, ну когда, ну что, друг с другом воюют, там, нас это не коснется. Они не понимали, что это на самом деле как раз кампания, которая всех касается.
Дополнительная информация. Влияние политики на экономику в США.
Если взять Америку, ну я просто там разговаривал с людьми, там другая традиция, там известно, что каждый говорит. Там каждая позиция каждого известна, и они правда, говорили мне, вот люди там близкие, скажем, к ФРС, что там тоже очень сильная роль политического фактора. Но у них другое понятие политический фактор, это, например, там налоги какие устраивают. Так есть заинтересованные лица в разных налогах, потом, значит, приходится это учитывать. Там, под словом, политический фактор имеется в виду вот реальную политику, то есть это учет интересов разных слоев, это нормально. Ну а так люди там вполне свободно могут говорить. Да и у нас все экономисты могут говорить все, что хотят сейчас, слава богу. Другое дело, что большинство людей не слушают. Ну а и это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, очень мало квалифицированных людей, я бы так сказал. Поэтому здесь все сочетается. Вот этот вот разрыв, который после 30-го года возник, и он только очень медленно и постепенно восстанавливается, причем я свою личную точку зрения скажу, вот это обучение по западным образцам, с одной стороны, было советское обучение экономической науки, очень плохое, неверное, там, людей там непонятно как воспитывали, потому что у нас экономики не было рыночной. С другой стороны, другое, вот Клен, это воспитывать по-западному, на ихних моделях, это тоже неправильно. Это тоже приводит к, ну, к неадекватным решениям, так сказать. Поэтому я-то думаю, что вот взгляды как раз вот таких людей, как Яровский, которые вот учитывали специфику России, в этом смысле его еще одно отличие, что он все-таки из-за того, что он был в аппарате на крупном должности, он в своей научной деятельности, в этих своих статьях, он все-таки всегда старался учесть своеобразие советской вот этой России. В то время как были многие другие тоже квалифицированные люди, очень квалифицированные, которые считали, что нам не надо, никакой своеобразия нет, а надо вот как в других странах, все у нас должно быть одинаково. Но это для нашей страны, в Америке это меньше как раз. В Америке роль лидера значительно меньше, чем у нас, поэтому, потому что там очень много механизмов противовеса всяких.
Уроки Яровского.
Неожиданным образом эта тема как-то снова возникла буквально недавно. Вот после того, как вышла книга, вот эта книжка «Сборник трудов Яровского» с моим предисловием, газета «Ведомости» опубликовала рецензию на нее. И в этой рецензии такая фраза была. Ну, там цитировалось там мое предисловие, без ссылок на меня, но кроме того была такая фраза. Ведь ясное дело, что свертывание НЭПа было абсолютно неизбежно, и странно, что умнейшие люди этого не понимали, вот такие, как Юровский. После чего я решил, что надо написать, на это реагировать. Я написал письмо в «Ведомости», которое было там опубликовано. Я говорю, что да, действительно, конечно, Юровский там мог понимать, не понимать, но независимо от понимания, он считал своим долгом, как специалиста, предотвращать такое, ну что ли, ну, трагическое развитие событий. Именно поэтому он все время выступал за то, чтобы вот НЭП сохранить, независимо от тех последствий, которые это могло для него иметь. Я говорю, это есть пример для нас, я говорил сейчас, что сейчас же нет никаких угроз. А тем не менее, значит, сейчас не все люди ведут себя очень принципиальным образом. А вот это вот еще один урок как раз вот Юровского, как вот человека очень честного. Конечно, он скажет, что это урок обратный, потому что он пострадал за это. Его за это расстреляли, за его принципиальность. Что если бы он не был бы таким принципиальным, а просто-напросто где-то там перестроился, признал, что все правильно, там все, что делается, так его, может, никто бы и не тронул. Хотя и таких трогали, кстати говоря. Но я вот как раз хочу сказать, что вот он, такой, я бы сказал, вот для всех современных, прежде всего, экономистов, должен быть образцом поведения порядочного. Можно спорить с отдельными его взглядами научными сейчас. Но с точки зрения моральной, нравственной, все его поведение, оно, я думаю, является вот таким идеалом, к которому я стремился, с одной стороны. Именно для человека не, я хочу это подчеркнуть, это не просто ученый. Ученый просто может писать все, что угодно. Это человек, который в аппарате, который занимает крупный пост там. А у нас, значит, все-таки вот те, которые в аппарате, у нас такая традиция, что они должны выполнять указания. Ну, те, кто не выполняют, тех, конечно, выгоняют. Но Яровский как раз он вот отличался тем, что он так умел очень хорошо и своим начальством делал, что его там долго сохраняли, и когда, скажем, вот осенью 28-го года все-таки было принято решение о его снятии, о его выводе, снятии с поста начальника валютного управления, то нарком финансов, там, Брюханов как раз написал специальное письмо в Политбюро, что Юровский – это лучший, самый честный из наших специалистов, и его снятие будет иметь самое отрицательное влияние на всех других. Они все замолчат, все будут бояться слова сказать. Мы тогда не получим никаких советов квалифицированных. Он всячески защищал, чтобы его оставили. И поэтому он, в общем, действительно долго на руководящих постах еще оставался вплоть до ареста. Но сейчас никаких угроз нет. Сейчас есть просто никто не обращает внимания на тех, кто вне аппарата. И поэтому сейчас как раз особую роль играют вот те специалисты, которые внутри системы. Они должны как-то вести себя. Но, может быть, они думают так, как им начальство говорит.